Дорогие братья и сестры, а сейчас в эфире наша передача «Гость в студии». И я вам представляю моего сегодняшнего гостя. Это Марьяна Анатольевна Ершова, кандидат философских наук, доцент. Здравствуйте, Марьяна Анатольевна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, уважаемые радиослушатели, сегодня мы вам представим начало цикла «Академисты. Неизвестные страницы русской культуры». Вот так вот из этого цикла первая передача будет. Верно?
Да.
Все правильно назвала?
Да, да, да.
И, собственно говоря, это общее название, да, цикла, а передача-то первая будет посвящаться «О философии русской замолвите слово». Так называется она.
Все совершенно верно, да. И я думаю, что начать, конечно, нужно с определенной расшифровки, разъяснения,
конечно.
Что за академисты такие.
Да.
Потому что, ну, на первый взгляд, вроде понятно, академисты те, кто имеют какое-то отношение к академии, да, или к академикам.
Ученым.
Ученым, совершенно верно, да. Но в современной истории философии сформировался такой термин, который понимается достаточно узко. И под академистами подразумевают преподавателей русских духовных академий. Русских духовных академий. Именно об этих людях мы с вами и будем говорить на протяжении вот того цикла.
Да.
Сколько это займет времени, еще неизвестно,
ну,
потому что всегда...
Не будем забегать вперед.
Да, не будем забегать вперед, потому что всегда погружение в определенную тему вызывает целый ряд открытий.
Конечно.
Так скажем. А если говорить об этой теме, то есть о творчестве профессоров русских духовных академий, то надо отметить, что эта тема, с одной стороны, очень узкая. То есть вот мы имеем в виду, вот есть философия вообще, есть русская философия, а в рамках этой русской философии выделяется направление философия, так и называется, духовно-академическая философия, то есть вот представителями которой являются профессора духовных академий. То есть тема узкая. И с одной стороны, мы можем сказать, что русская философия вообще мало известна широкому кругу людей. Более того, вот за более чем 20-летнюю практику преподавания я встречала, ну, немало студентов, которые философией интересуются вообще. Но среди них только два человека были знакомы с именами русских философов. Причем я имею в виду, конечно, не студентов, которые учатся на философском факультете, а вот, ну, именно разных специальностей, которые собираются стать юристами, экономистами, инженерами, педагогами. И вот что печально, вот этот первый момент, что среди определенного количества все-таки философии интересующихся, а русской философии знали только двое. И второй печальный для меня момент. Один из этих людей был настроен крайне негативно к русской философии, поскольку он позиционировал себя как представитель марксистской линии философии, причем это встреча состоялась буквально в позапрошлом году, то есть это довольно молодой человек, но крайне негативно оценивавший вообще творчество русских философов. Почему для меня это так печально? Дело в том, что русская философия, как, наверное, любая другая философия в других странах, в других культурах, это же квинтэссенция культуры национальной. Это осознание национального характера.
С самых корней, собственно говоря, да, ведь жизни нашей.
Да, это то, что осознает и проговаривает самую суть национальной идеи.
Да.
И то, что реализует эту суть национальной идеи. И вот здесь вот, поскольку у нас с вами сегодняшняя передача обозначена как о философии русской «Замолвите слово», то мне бы хотелось несколько слов, конечно, сказать о том, во-первых, как сформировалась русская философия, какое место она занимает в нашей с вами культуре по сей день.
В русской культуре в нашей, да.
Да, и какие моменты повлияли на то, что русская философия стала именно такой, какой она стала? И почему?
Да, особенности какие-то в нашей русской философии, да? Особенности,
совершенно
отличающие
верно.
Ее, скажем, от западной философии.
Совершенно верно. Она очень не похожа на европейскую философию. И что ни в коем случае нельзя забывать, почему русская философия так высоко котируется на Западе.
Котируется на
в Европе,
Западе.
Да.
То есть, в отличие от нас, ее, наверное, там больше знают.
Вот это парадоксально, но даже на уровне каких-то вполне себе рядовых европейских или американских фильмов, если хотят показать, что какой-то человек очень образован и продвинут, он обязательно зацитирует что-нибудь из русской философии. Да, хотя бы назовет кого-нибудь там, Бердяева, Соловьева, ну, в худшем случае Достоевского.
Ну, тоже философ, вот. Да.
Достоевский – это наш писатель-философ, безусловно. То есть на самом деле Бердяев… Если вот говорить уже про Бердяева, да, Бердяев – это тот человек, который очень сильно повлиял на становление европейской философии XX века.
Да? Да. Становление европейской именно.
Именно
философии.
Европейское целое направление, экзистенциализм в европейской философии, он обязан во многом идеям Бердяева. Ну, это история отдельная, это история отдельная.
Если можно просто где-то, может быть, и как-то проговорить. Вообще интересная личность, потому что ее, с одной стороны, значит, вот приветствуют, скажем, некоторые наши церковные, так сказать, иерархи, а с другой стороны, в ней очень много, мне кажется, такого, что настораживает, скажем. Так.
Безусловно, даже если говорить не просто о личности Николая Александровича Бердяева, а если говорить, собственно, о его философских взглядах, их ни в коем случае нельзя назвать однозначно православными.
Вполне православными.
Да, да. Безусловно, его противопоставление Бога какому-то ундграунду, то есть вот этому темному началу, и... В общем-то, в какие-то моменты Бердяев даже считал, что это темное начало, оно предшествует появлению Бога. То есть там у него достаточно много разных сложных идей, разных совершенно неправославных идей. Но в его творчестве есть немало того, что как раз обязано своим появлением православному пониманию христианства. И поэтому... Вот, может быть, на фигуре Бердяева такое обобщение некоторое сделать, вспомнить слова, по-моему, Василия Великого, который поучал юношей изучать античных авторов, философов, хотя те были стопроцентно язычники. Зачем? Затем, что в их творчестве есть немало произведений, которые учат добродетели. И он наставлял их так, что вот там, где про добродетели, ты читай.
Читай.
И изучай, и внимай. Ну, а там, где про похождения богов, ты это не трогай и не читай. Это вредное чтение. То есть вот как пчела, говорил он, необходимо. Пчела собирает мед со всех растений. Вот так же и человеку, ну, заботящимся о своем образовании и заботящимся о образовании своей души, следует поступать с...
Ну, может быть, даже чтобы знать и, так сказать, что из себя представляет тот или иной автор, чтобы не окунаться, скажем, там, в его изучение дальше, да?
А... Кстати, да, говоря, да, совершенно верно.
Может быть, да.
Да, то есть
чтобы
в общих
знать,
чертах
знать и не ошибаться.
Совершенно верно, да. В общих чертах знать, и совершенно можно дальше и не погружаться.
Да, да,
ну,
да,
специалистам, да, им это специалисты,
ну, они
это
изучают,
другая история.
Да.
А для широкого круга людей вполне достаточно вот такого общего представления,
угу,
и на уровне где-то вот оценочных пониманий.
Угу.
Так вот, возвращаясь к русской философии,
да,
в целом, да, ее месте в нашей с вами культуре. Первое, первое, с чего хочется начать. Русская философия, с одной стороны, это философия, которая тесно связана с европейской.
Mm-hmm.
С другой стороны, это философия, которая очень сильно отличается от философии европейской.
Да, то, что мы вот вначале в самом уже с вами определили,
да,
сказали.
И, пожалуй, первое, что бросается в глаза, когда переходишь от изучения европейских авторов, ну, истории европейской философии к истории русской философии, то первое, что бросается в глаза, это совершенно другое течение истории, другое течение истории этого явления русской философии. Потому что европейская философия берет свое начало с XI века,
mm-hmm,
ну, так уже однозначно, то есть связана с функционированием европейских университетов, ну и дальше она, вот, заявив о себе вполне как о самостоятельном явлении, развивается, ну, на протяжении тысячи лет. Русская философия как самостоятельное явление появляется только в XIX веке.
Mm-hmm.
Как самостоятельное явление русская философия появляется только в XIX веке. А вот, по сути дела, несколько веков предшествующих этому, как говорят исследователи, носят подготовительный характер.
Mm-hmm.
И здесь нельзя не вспомнить старую русскую пословицу о том, что мы, русские, запрягаем долго, но ездим быстро. Несколько веков подготовки, несколько веков вот такого закладывания основ. И начало 20 века, который
такой
буквально выстреливает огромным количеством имен оригинальных, интересных, неповторимых, аналогов, которым мы не находим в европейской мысли, при том, что это мыслители, которые, еще раз повторю, знакомы с европейскими авторами, но они с ними не соглашаются. Они их критикуют, они что-то могут там, какие-то идеи воспринять, но перерабатывают их настолько, что, ну, как бы все так удивляются, как это так могло случиться. Вот. То есть вот этот вот момент возникновения русской философии, он уже оригинален, он уже не похож на историю развития философии в Европе, и он уже позволяет нам с вами задумываться, а почему так? Почему так происходит?
Действительно, почему так? Ну, это, наверное, все-таки от, как это говорят, от особенностей русского характера, может быть, русского, так сказать, восприятия жизни, особенности, да?
Или... Я думаю, здесь больше, вот однозначно, конечно, ответить сейчас очень сложно, так это всегда есть, можно разные вещи предполагать, но я думаю, что значительную роль сыграла ряд исторических событий, вот таких вот эпохальных событий в становлении русской философии, точнее, может быть, в каком-то заторможении ее возникновения. Почему? Потому что если мы вот начнем сравнивать ситуацию XI века в Европе и в восточнославянских землях, да, вот Киевская Русь, вот, собственно говоря, русские княжества, вот, то сравнивать именно культурную ситуацию, ситуацию с образованием, то это сравнение будет далеко не в пользу Европы.
Угу.
С чем это связано? И вот здесь вот мы должны констатировать огромное влияние как раз христианской проповеди. То есть известно, что европейские государства, ну вот, собственно говоря, да, западная часть Европы преимущественно христианизировалась римскими проповедниками, и установка там была на то, что христианство, богослужение христианское может вестись только на латинском языке. И хотя для средневековой Европы вульгата, как упрощенная латынь, была знакома подавляющему большинству населения, но вот та латынь, такая возвышенная, да, она уже была сложнее для восприятия. И к XI веку, в общем-то, население Европы уже все-таки по преимуществу говорит на своих национальных языках. Понятно, что их там много всяких диалектов, но говорят по преимуществу уже не на вульгате.
И то есть не на латыни.
Не на латыни, да. То есть латынь становится к XI веку языком непонятным.
Устаревшим уже, что ли?
Чуждым, непонятным для Европы. При этом образование ведется на латыни. И поэтому для Европы возникает вот определенного рода препятствие, чтобы человеку стать образованным, просто научиться писать и читать. Ему нужно изучить другой язык. Ему нужно освоить латынь, и только потом он, соответственно, может научиться читать, писать и приобщиться к культурному наследию, античному, допустим, ну, имевшему на тот место.
Как это связано, так сказать, вы говорили, что у нас очень большое значение имела проповедь, да?
Восточнославянские земли просвещались византийскими проповедниками, представителями православной традиции, а тут история была иная, проповедовали на местном языке. И все мы прекрасно с вами знаем двух таких замечательных проповедников, как Кирилл и Мефодий, святые братья, мать которых была славянка, отец этнический грек. И первое, что они сделали, когда их отправили на проповедь сначала вот в земли современной Болгарии, условно говоря, они создают азбуку, азбуку славянскую, и переводят богослужебные тексты на славянский язык. То есть они дают возможность восточным славянам быть образованными на родном языке. В Европе, например, литературный немецкий возникнет только в XVI столетии. В восточнославянских землях литературный славянский язык возникает в XI веке. Это целый ряд памятников литературных, как, допустим, тоже слово о законе и благодати.
Ну и, наверное, летописи.
Летописи, безусловно, и слово о полку Игореве всем известное. То есть это вот те памятники, которые не могли бы возникнуть, если бы не было этой азбуки и не было бы проповеди на славянском. Ну, я обобщаю несколько на славянском языке. Вот. И поэтому элементарная грамотность, она была гораздо шире распространена на территориях русских княжествах, об этом свидетельствуют и вот эти грамоты в Новгороде, находящиеся в большом количестве, ну, при раскопках их находят, берестяные грамоты, там просто бытовая переписка обычных горожан. Вот. Ну,
чего,
и масса других.
Чего, наверное, в Европе не было.
Чего в Европе не было. Более того, позволю себе последний пример в этом плане привести. Дочь великого князя Ярослава Мудрого, Анна Ярославовна, была выдана замуж за французского короля Генриха I. И когда она приехала во Францию, она с изумлением обнаружила, что ее супруг, король Франции, вообще-то старше ее лет на 20, то есть она была совсем юная, ему уже было около 40, он не умеет читать и не умеет писать. В то время как Анна Ярославовна, мало того, что читать, писать на славянском, она знала греческий и латынь. Ее готовили изначально к тому, что она будет выдана замуж за границу, ну, не ударить в грязь лицом, ну, и с ней занимались греческие учителя.
Образованная женщина, девушка.
Совершенно верно. Совершенно верно. То есть вот эти вот исторические факты. То есть на момент XI века, да, русское общество в целом гораздо более образованное, гораздо более грамотность гораздо более широко распространена. Но потом в нашей истории возникает такое явление, как татаро-монгольская ига.
Которая отбросила
развитие. Которая уничтожила Руси. Очень многое в русской культуре. И вполне возможно, что именно вот эти вот десятилетия.
Столетия даже.
Ну, в целом даже и столетия, да, в целом даже и столетия, они сказались негативно.
Угу.
Но тем не менее, давайте будем говорить о тех вещах, которые все-таки повлияли на особенности русской философии и повлияли именно в процессе формирования русской культуры. Итак, мы с вами отметили, что русское образованное общество знакомится с сокровищницей мировой культуры посредством, то есть как бы принимает ее из рук византийских проповедников. И русское образованное общество хорошо было знакомо с творчеством святых отцов в переводе, переведенными на славянский язык. В частности, большой популярностью пользовалась книга святого Иоанна Дамаскина, книга под названием «Источник знания». «Источник знания». Еще вторая известная – это «Точное изложение православной веры». Но если «Точное изложение православной веры» – это, безусловно, книга такая именно богословским вопросам, посвященная основам веры, то «Источник знания» – это вот как раз общефилософская книга по вопросам науки и философии в целом. Так вот, Иоанн Дамаскин в этой своей книге формулирует, объясняет своим читателям, что есть философия. Философия, перевожу на современный уже язык, без смысла нет старые тексты воспроизводить. Философия есть любовь к премудрости. Ну, это действительно так. Филос – любовь, София – это мудрость, дословный перевод с греческого – любовь к мудрости. Философия, говорит Иоанн Дамаскин, есть любовь к мудрости. Истинная же премудрость – это Бог. Таким образом, любовь к Богу есть истинная философия.
Mm-hmm.
То есть Иоанн Дамаскин выстраивает вот эту логическую связь, что подлинная философия, подлинное любомудрие – это любовь к Богу. И здесь он сразу закладывает вот это вот основание, ну, проявившееся и в русской культуре, и впоследствии в русской философии, благочестия. Ведь как у нас любовь к Богу проявляется? Через личное благочестие. Ведь из любви к Богу, да, вот это как бы наивысший мотив считается, из любви к Богу мы его заповеди соблюдаем. И далее, вот именно в этот период, самый начальный, 11, 12, 13 века, в русской культуре формулируется крайне любопытная мысль, которую вот просто целиком возьмут русские философы и на которой они будут стоять. Мысль очень любопытная, следующая. Для того, чтобы познать истину, человеку необходимо быть нравственно чистым. Именно взаимосвязь вот эта выстраивается. Нравственная чистота открывает человеку познание истины. То есть человеку безнравственному, каким бы умным, каким бы он интеллектуально изощренным ни был, истина с большой буквы не откроется. И именно его нравственная скверна не позволит ему этого увидеть. И вот здесь, почему я так такое внимание этой мысли уделяю. Дело в том, что великие античные мыслители, такие как Сократ, Платон и Аристотель, это вот прямо образцовые философы, они были убеждены в том, что знание порождает добродетель. То есть если ты знаешь, как правильно поступать, то ты добродетельный. А если ты не знаешь, как добродетельно поступать, то ты и поступаешь недобродетельно.
Если ты не знаешь, как поступать.
Ты не знаешь, да, да, да. То есть вот несмотря на все свое величие, они очень, я бы сказала, наивно понимали состояние нравственности. То есть почему человек безнравственен? Потому что он не знает, как правильно поступать. А вот русские мыслители, еще которых мы и философами-то назвать не можем, но они сразу фиксируют, там многие-многие имена, фиксируют вот эту связь, наоборот, что нравственность лежит в основе деятельности человека. Нравственность лежит в основе постижения истины. И еще раз повторю, эту мысль воспримут не только представители русской религиозной философии, но эту мысль воспримут даже представители русского материализма. Даже представители русского материализма будут уделять огромное внимание проблемам нравственности. То есть это вот та такая базовая идея, которая закладывается в русской культуре, ну, благодаря христианству, благодаря православному пониманию христианства.
Ну, вот это самая главная базовая идея получается, да, вот это вот?
Совершенно верно, да. Вот эта вот базовая идея о том, что, ну, как бы начинается точка отсчета с Иоанна Дамаскина, да, что философия – это любовь к Богу фактически, и русские мыслители ее интерпретируют именно так. Ничего подобного в европейской мысли мы не встречаем. Вот да. Это вот первый момент. Вот этот первый момент. Второй момент. Здесь мы несколько прыгнем в историческом плане. Поскольку у нас с вами так это обзорное.
Обзорное, да, такая общая. Получается.
Прыгнем мы с вами в XVI век сразу. В XVI век. Потому что в XVI веке, наверное, все-таки православным людям известный мыслитель Инок Филофей. Инок Филофей формулирует, по сути дела, русскую идеологию. Он формулирует концепцию, которая вкратце обозначается как Москва, Третий Рим. Москва, Третий Рим.
Москва, Третий Рим.
Москва, Третий Рим, да. Эта доктрина «Москва, Третий Рим» сформулирована была Иноким Филофеем в начале XVI века, и она является своего рода осмыслением, опять же, очень важных исторических событий, которые имели место в середине XV века. В середине XV века.
К истории он обращается.
Совершенно верно, да. И вот здесь вот тоже надо понимать, каким образом это связано с русской культурой в целом. Дело в том, что в 1453 году Константинополь пал под натиском войск Османской империи. То есть, по сути дела, вот эта вот восточная часть Великой Римской империи, которая держала православие, которая, во-первых, исповедовала православие, которая являлась источником проповеди в разные страны, именно православной проповеди. И, собственно говоря, та восточная часть Римской империи, из рук которой русские земли получили христианство. Эта империя, она прекратила свое существование в 1453 году. События эти, безусловно, очень трагические. Трагические для русского мира, поскольку вот возникло вот это ощущение, да, что вот падение, падение христианского мира. Потому что Европа уже на протяжении нескольких столетий, Европа на протяжении нескольких столетий воспринималась как погрязшая в латинской ереси. Там на самом деле был целый ряд догматических расхождений, ну и, безусловно, нельзя забывать о 1051 году, Великой Схизме, когда Папа Римский анафематствовал восточных патриархов, восточные патриархи в ответ анафематствовали римского епископа. Там был целый ряд оснований, но вот с середины XI века фактически уже официально произошел вот этот вот раскол православное христианство и католическое христианство. И вот когда Константинополь падает, прекращает свое существование, то, собственно говоря, вот там очень много драматических всяких событий происходит. И вот в начале XVI века, то есть по прошествии нескольких десятилетий, то есть несколько десятилетий внутри русской культуры, внутри, как бы в русских умах происходит осмысление. И вот инок Филофей, о котором на самом деле мы очень мало знаем чего, инок Филофей, он аккумулирует и формулирует эту концепцию, формулирует эту доктрину «Москва, Третий Рим». Доктрина «Москва, Третий Рим», она исходит из того, что Великий Рим, изначальный вот тот Великий Рим, который воспринял на себя миссию несения христианства, он уклонился в ересь Аполлинария. И вот эта миссия несения христианства, она переходит к Константинополю, как второму Риму. То есть Константинополь, как столица, принимает на себя миссию защиты чистоты христианства в этом мире и противостояния мировому злу. Но вот поскольку Константинополь уклоняется в унию, а действительно накануне, ну, не сказать, что вот днями накануне, но месяцами, действительно месяцами, где-то накануне вот этой вот роковой осады Константинополя велись переговоры о том, чтобы европейские государства помогли войсками Константинополю перед лицом войск Османской империи. И Европа согласилась выделить военную помощь войсками и деньгами на условие, что Константинополь принимает унию. И Константинополь принимает эту унию. А московское государство отказывается принимать. И вот Константинополь, принявший унию и вроде как получивший военную помощь, она, конечно, была смехотворной, получивший помощь от Европы, падает. Он погибает. И вот инок Филофей говорит, да, второй Рим пал, потому что отступил от чистоты православия. Он принял унию. И что остается? А остается Москва, которая унию отвергла. Москва, которая осталась в чистоте христианства, хранить чистоту христианства. И да, поэтому
нужно быть нравственно чистым. Мы вспоминаем
опять же,
сразу,
мы, да, вспоминаем вот эту мысль. И поэтому на московского государя, на Москву, на русское государство возлагается эта миссия.
Москва, Третий Рим.
Москва, Третий Рим становится. Москва становится Третьим Римом. Возлагается вот эта миссия свидетельствовать об истинном христианстве, поддерживать христианство во всех, именно православное христианство православное, во всех, да, землях, во всех землях, способствовать распространению и так далее и тому подобное. Вот. Фактически это, да, кстати говоря, это не только ретроспективный анализ событий, имевших место быть, но и в этой доктрине есть еще и перспектива. Инок Филофей заявляет, четвертому Риму не бывать.
Да, есть такая.
То есть вот у него такое видение такая было, да, что
четвертому Риму не
четвертому
бывать.
Риму не бывать. Вот эту миссию фактически русское государство действительно себя восприняло, и вплоть до революции 1917 года в нашей истории постоянно были моменты, когда русское государство, ну, буквально ввязывалось в какие-то войны только потому, что нужно было защитить православное население, только потому, что нужно было защитить братьев-славян. Самое любопытное, что эту карту «Москва, Третий Рим» даже Иосиф Виссарионович Сталин пытался в конце войны разыграть.
Интересно.
Но это отдельная история, но вот такие вот необычные кульпиты в нашей истории бывают, да, он пытался эту карту разыграть в дальневосточном вопросе, там, mm-hmm. когда в конце войны вот эти вот моменты все решались. Вот. Одним словом, вот это вот, по сути дела, философское осмысление истории, оно закладывает внешнюю политику русского государства на несколько столетий вперед. И вот этот вопрос о судьбе России, о судьбе русского государства, он станет тоже одним из самых значимых для русских философов, начиная с дискуссии западников-славянофилов и заканчивая белым движением, философами, которых, по сути дела, выгнали из страны.
В числе их Ильин, наверное, да?
Это Ильин, это Бердяев, это Булгаков, это целый ряд других менее известных авторов, которые не по своей воле покинули Советскую Россию в 1922 году, на хорошо известном философском пароходе. Ну, это собирательное название, философский пароход. Судьба России. Судьба России, какова она? Ну, кстати говоря, и Соловьев, Владимир Соловьев, который умер в 1900 году, то есть задолго до этих событий, он тоже этот вопрос рассматривал очень серьезно. И там какие-то пытался предлагать буквально политические проекты, как нам обустроить Россию. Вот. То есть вопрос о судьбе России, он, по сути дела, вот с тех пор становится одним из значимых философии русской. Философии русской. Ну и третий момент, о котором, последний, о котором я сегодня хотела бы сказать, это влияние на становление русской философии высшего образования и, прежде всего, именно высшего духовного образования, вот тех самых духовных академий. Каким образом? Каким образом? Ну, начать с того, что, собственно говоря, первые вузы, которые появились на территории Российской империи, это Киево-Могилянская академия в середине XVII века. И в конце XVII века в Москве Славяно-Греко-Латинская академия. Оба этих учебных заведения, они создавались не просто как, казалось бы, светский университет, но прежде всего как учебные заведения, которые позволили бы людям православным дать достойный отпор натиску инославия. Ну, если в двух словах.
Униатство.
И униатство, католичество, разного рода ересям, которые довольно активно
продвигались, да,
как, с Запада. Как сказать, да, засылались с Запада. Тот же самый протестантизм и так далее. Вот, это первый момент. И фактически вот, Славяно-Греко-Латинская академия, она в XVIII веке и преобразуется в Московскую духовную академию. Но здесь еще один важный момент, о котором я бы хотела сказать. Именно выпускник Московской духовной академии, впоследствии архимандрит Гавриил Воскресенский, будучи профессором Казанского университета, пишет первый в истории учебник по истории философии на русском языке. То есть это, собственно, оригинальный труд его, 1839-40 годы. И проанализировав развитие европейской философии, архимандрит Гавриил Воскресенский заявляет: немецкая философия русскому уму не удовлетворяет. Нам необходимо создать свою оригинальную русскую философию. То есть это уже фактически не только осознание ясное, но и задача, постановка задачи. Нам нужно создать свою русскую философию, потому что европейская философия, она хороша, но она хороша для Европы. Для русского человека она
неподходящая.
Какая-то неподходящая. Вот. Более того, архимандрит Гавриил, опять же, в рамках анализа европейской философии, говорит о том, что, по сути дела, философия имеет три предмета, на которые она обращает свой взор. Угу. Это природа, то есть мир, который нас окружает. Это внутренний мир человека, то есть наше «я». И это Бог. Так вот, если природой исключительно занялась английская философия и прекрасно там преуспела, внутренний мир человека скрупулезно изучает немецкий идеализм, то вот как раз исследование Бога – это та задача, которую должна взять на себя русская философия. И таким образом мы можем констатировать, что, собственно говоря, с самого своего начала русская философия задумывается как философия религиозная, как религиозная философия. И когда мы позже будем сравнивать количество оригинальных русских философов религиозного направления и оригинальных русских мыслителей материалистического направления, то мы обнаружим, что вторых гораздо меньше. Да, в нашей с вами культуре достаточно сформировалась целая, ну, по сути дела, школа русского марксизма, точнее, ее назовут потом впоследствии советский марксизм, это особое направление, но все-таки это марксизм, это то, что придумали Маркс с Энгельсом, а никак не сами русские философы, не сами русские марксисты, условно говоря. Mm-hmm. Вот. То есть здесь мы сразу видим вот совершенно по значимости, по весомости разные величины. Русская философия прозвучала в мире прежде всего как религиозная философия. Как религиозная философия. Ну и вот этот вот призыв Гавриила Воскресенского о необходимости создания русской философии оригинальной прежде всего восприняли именно профессора духовных академий, и первые философские системы были созданы именно этими людьми, представителями этого, ну, профессионального цеха, можно сказать. Это Голубинский, это Кудрявцев-Платонов, это Карпов и ряд других авторов. Но о них мы будем более подробно говорить уже в следующей. О каждом из них более подробно. Вот, собственно говоря, мы на этом и подведем некоторый итог. То есть русская философия, она, несмотря на очень длительный период своего становления, формирования, скажем так, подготовилась очень основательно. Были заложены и вот это направление, ориентация на религиозное осмысление мира, и ориентация на решение вопроса о судьбе России как одного из главных вопросов русской философии, и исключительная по своей значимости идея о том, что именно добрая нравственность является необходимым условием для постижения истины с большой буквы.
Да. Ну что ж, на этом мы, наверное, закончим.
Да.
Марьяна Анатольевна, не знаю, по-моему, нам сегодня удалось рассказать вот о философии русской, замолвите слово. Все-таки вот эту тему удалось поднять.
Я надеюсь, что это удалось.
Замолвили слово, да. Вот, а цикл наш называется «Академисты. Неизвестные страницы русской культуры». Сегодня была первая передача, и я назову имя моей гости сегодняшней. Это Марьяна Анатольевна Ершова, доцент, кандидат философских наук. Спасибо вам большое. Продолжение следует.
Спасибо вам. Спасибо за внимание. Да, продолжение будет.
Спасибо.